Ходы сообщения. Довольно большой железобетонный дот пропах дымом, варевом. Свет шел из раскрытой двери. На деревянных нарах сидел, лежал орудийный расчет, два узбека и сержант из Белоруссии. Орудия они не знали, никогда не стреляли из этой махины в 120 миллиметров. Они кое-как справлялись с пушечками 45,76 миллиметров. Прощай, родина! Познакомились. Узбеки где-то раздобыли двух голубей и готовили из них плов. Я решил, что надо испытать наше орудие в боевых условиях. Приказал зарядить и выстрелить. Куда? Да в Пушкин, благо туда уж вошли немцы. Куда? Давай бей вокзал. По дворцу было жалко палить. Так и сделали. Кое-как зарядили, сноровки ни у кого не было. Примерно определили. Я очнулся на полу. Оглохший выпал снаружи, за мной выбрались остальные. У кого текла кровь и из носа, у кого из ушей, все были черные от сажи. Осыпалась на нас прошлая жизнь дота. Коптилки. Картошку варили здесь же. Отлежались на траве. Грохот в замкнутом пространстве дота, да еще кто-то двери прикрыл. Удар оказался столь сильным, что молодой узбек из расчета оглох на одно ухо. У него, как сказал врач в медсанбате, лопнула перепонка, его перевели в хозвзвод. Прибыл связной, потому что до нас нельзя было дозвониться. Он повел меня в штаб, там нач-арт Карпенко набросился на меня. «Кто приказал стрелять? Зачем демаскируете себя? Надо стрелять в цель, у вас была цель?» Матюгался в полном бешенстве, брызгал слюной, заявил, что должен комбату. Слова его доносились ко мне еле слышно, как будто он что-то виновато шептал. Я сказал ему, что для всех нас это был первый выстрел. «Молчать!» — закричал он. «Что вы орете на меня? Что вы позволяете себе?» Я понял, что кричу, но иначе я не слышал себя. Через 2 дня меня направили в боевое охранение. Я, наконец, дослужился до взводного. Потом, выяснив, что я инженер, послали в распоряжение воентехника Лаврентьева. Кольцо немецких войск вокруг города сомкнулось. Наши БТ не могли действовать, и было решено их закопать, превратить в боевые точки. Лаврентьев считал меня инженером по танкам и предложил руководить работами. Я было отказался, но сообразил, что специалистов по закапыванию не бывает, и мы закопали 3 БТ. Володя Лаврентьев вдруг решил, что я могу на своем кировском заводе украсть танк для батальона. В те времена к воровству не привыкли. Не было принято воровать, не то что танки, даже инструменты и то не выносили из завода. Но, конечно, от командировки я не отказался. На заводе зашел к себе в энерголабораторию, девочки-лаборантки облизывали меня. Я красовался, прихрамывал, показывал контуженное бедро. Никакого другого ранения еще не было. Попробовал поговорить с ребятами из сборки насчет танка для батальона. «Да ты не только оглох», — сказали мне, — «у тебя вообще с головой плохо». Голод приходил в Ленинград незаметно. Слово «блокада» появилось много позже. Поначалу пользовались привычным армейским окружением. Оно было легче, из окружения можно было выйти. Без карточек продавали еще остатки конфет, сухари, крабы и в аптеках касторовое масло и сахарин. БТ закопали так, что наверху осталась башня. Броня была слабой, но от пуль защищала. Комбат заставлял копать и копать. Не просто окоп, а ходы сообщений. Кормили пшенной кашей, той самой блондинкой, которая осточертела, еще шпротами, почему-то склады были полны плоских коробок шпрот. Проблема брюха на фронте стала занимать все больше места. Первый снег выпал рано. Я вышел утром и зажмурился от белизны и блеска. Снег прикрыл всю грязь нейтралки, воронки, разбитую полуторку. День-два держалось это праздничное убранство зимы, пока не изрыло его артиллерии. Взводная приказала очистить окопы и ходы сообщения. Работать надо было малыми лопатками, «Давай лопаты!» — зашумели, галдеж был общий. Ротный слушал без интереса, затем сказал: «Не хотите, не надо. Во-первых, старшина с обедом не доберется до нас. Во-вторых, немцу удобнее. По снегу пойдешь, в окопе от немца не укрыться». На войне приказ и необходимость большей частью совпадают. Шуми, не шуми, очистить надо. В землянке на нарах у меня было местечко, где снился дом, моя комната и те первые ночи с Римой. Мы тогда стелили себе на полу, кровать была слишком тесной. Я знал много стихов, читал ей Пастернак. Его стихи я плохо понимал, поэтому они мне нравились. Было несколько военных ночей. Завылась сирена, мы вставали к окну, прожекторы перечеркивая ночь, ухали зенитки, и мне казалось, что это праздничный салют в нашу честь. Тогда от первых воздушных тревог в комнате становилось уютнее, страха еще не было, то есть он был, но как приправа. Опыта любви нам не хватало, мы имели высшее образование и полную безграмотность в том, что нужно для счастья. Чудо было, что мы прошли сквозь первые наши ночи, не испортив чувства. Мы снова ложились, я сворачивался калачиком, колени к подбородку. Примерно так, как сейчас на нарах, на соломе, Рима спиной ко мне. Я утыкался к ней в плечо, и мы одновременно засыпали, как хорош был тот сон. Я оформил ей аттестат как жене. Это было, наверное, подсознательное желание закрепить свою находку, связать ее. Она человек обязательный, крепких провинциальных устоев, и будет дожидаться меня, хотя надежды мало, но, думаю, такая у этого парня была нехитрая логика. Факты, события, как точки. Легче всего их соединить в ровной, прямой или плавной кривой. Так делают в эксперименте. И в итоге получается ясная картина поведения. Каждый факт укладывается на кривую, и получается объяснение. График можно экстраполировать. На самом деле, спустя годы поступки становятся малопонятны. Когда зарегистрировались в ЗАГСе, это был амулет, он должен был помочь не потеряться. Такая вера была в регистрацию, в аттестат. Ничего другого в нашем распоряжении не было. Богу у нас не было, его заменяла любовь. Потом мой лейтенант узнает, что Бог — это и есть любовь. Он думал о себе, она думала о нем. Интересно было изучить тех, кто выжил на войне. Были они любимы или нет? Какую роль играла любовь в годы войны, любовь матери, любовь жены? Сколько она спасла? Их любовь еще не окрепла. Процесс кристаллизации не закончился. Если бы ему сообщили, сколько ему суждено прожить в этом браке, он бы неприятно удивился. Знать заранее судьбу своей любви губительно. Приятно заверять друг друга: наша любовь навеки, только смерть нас разлучит. А попробуйте показать жениху или новенькому мужу их фотографию 40 лет спустя. Это тяжелое зрелище. Брак, он не хочет выглядеть как приговор. Этот парнишка, которому дадут командовать танковые роты, с трудом мне напоминал себя самого. Он держался преувеличенно спокойно, отвечал на вопросы не сразу, старался сохранять дистанцию своими взводными. Когда они ему что-то предлагали, просили, он не сразу отвечал: «Ты думаешь?» и при этом щурился, разглядывая, как бы оценивая говорившего с ним. Теперь-то я уличил его. Он явно подражал своему бывшему комбату, своему первому комбату Литвинову, только у этого получалось естественней. Литвинов никогда не спешил с ответом, им надо было обдумать, а этот делал вид, что обдумывает. Я ясно увидел спустя годы нарочитость его некоторых манер, впрочем, это постепенно проходило, появлялось что-то свое. Например, он сбивал с толку жаловавшегося на очередную глупость наших штабистов: «А хочешь конфетку?» и вытаскивал из кармана какую-нибудь карамельку: «Бери, бери, не стесняйся». Взводные подняли шум, когда в Туле нам не выдали полный боекомплект снарядов, сказали «получите на фронте». Они были новички. Они понятия не имели про тот бардак, который творился в армии в первые месяцы войны. Сейчас было кое-как, но организовано, а тогда у нас взяли несколько офицеров, отправили на курсы повышения квалификации в Кронштадт и выдали им парадные формы, чтобы через месяц участвовать в параде Победы. Представляете себе? Это было 4 июля 41-го года, после речи Молотова. Когда я рассказывал своим взводным об этом, на них это не производило никакого впечатления. Для них это было далекое прошлое.